Сегодня в научной рубрике мы завершаем рассказ о выдающемся зоопсихологе Надежде Ладыгиной-Коц. Совсем недавно ученым удалось экспериментально показать то, о чем более полувека назад догадывалась Надежда Ладыгина. Язык человекообразных обезьян находится в зачаточном состоянии, на уровне двухлетнего ребенка, и практически не развивается по мере взросления животных. О том, как коллеги и последователи зоопсихолога продолжили ее эксперименты и исследования, рассказывает профессор биологического факультета МГУ Зоя Зорина. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Зоя Александровна, итак, судя по тому, что вы рассказали в прошлых передачах, Надежде Николаевне Ладыгиной удалось путем экспериментов и опытов провести некую границу, которая показывает особенности мышления приматов, человекообразных обезьян. То есть Надежда Николаевна показала, на что способны шимпанзе. Она считала, что шимпанзе оперируют только тем, что видят, и могут даже комбинировать непосредственными зрительными образами. Но, например, обобщать то, что осталось в памяти, им уже трудно.
Ну, с этим трудно спорить, потому что вот в данной ситуации действительно дело происходит именно таким образом. Хотя впоследствии то, что мы знаем в некоторых других экспериментах более поздних исследователей, шимпанзе проявляли способность к большей степени обобщения и к большей степени оперирования мысленными представлениями, которые позволяли им, допустим, уходить далеко от места происшествия, от того места, где им предлагалась недоступная приманка. Например, у Фирсова шимпанзе уходил в лес на 20 метров, повернувшись спиной вот к этой установке, откуда он должен получить корм. Он шел, выламывал палку, по дороге отламывал какую-то хворостину, стену бросал, шел, выламывал нужную палку, нужную крепкую, но не короткую, не длинную, а вот такую, как надо. Подходил, возвращался к установке экспериментальной, оттягивал слишком длинную рукоятку и с помощью выломанной палки заклинивал дверцу. Просто руками он этого сделать не мог, руки были бы короткие. Так что вот здесь шимпанзе проявил способность мысленно вот смоделировать ситуацию и действия, необходимые для
достижения. Инженерные способности проявил.
Ну, может быть, можно назвать это инженерными, но главное, что он проявил способность мысленно в отрыве вот оперировать не только наглядно представленными, присутствующими в поле зрения объектами, а он ушел от конкретной наглядной задачи, он сообразил, что ему нужно, и пошел 20 метров в данной ситуации достаточное расстояние, и пошел выламывать ту палку, которую у него вот здесь в поле зрения не было. Он вообразил, какая ему палка нужна, чтобы достать вот несчастную баночку с компотом.
То есть у него в голове существовал как бы целостный образ этой задачи и решения, которое он придумал.
Вот у него в голове возникло решение этой задачи. Хотя орудие, необходимое для решения, оно в поле зрения не присутствовало. Вот и в опытах Кёллера вся ситуация была, так сказать, вот тут наглядно. Вот они палки, вот они ящики, из которых можно построить пирамиду. В данном случае орудия нет. Есть только вот желание, недоступная приманка и необходимость решить. И вот обезьяна соображает, как это сделать. Ничего похожего в ее опыте и в предыдущих экспериментах не происходило. И она отправляется, ну, тоже самец Тарас, отправляется в лес, изготовляет, выламывает именно такое орудие, как нужно. Вот это один из примеров того, как, так сказать, более поздние исследователи развивали и дополняли данные, полученные Надеждой Николаевной.
Зоя Александровна, извините, а сегодня ученые знают, такое сложное поведение у шимпанзе было всегда? Раньше шимпанзе могли так обращаться с орудиями? Или это тоже результат их эволюции? Это неизвестно. Ну, мы не можем сравнить, как себя вели шимпанзе 5000 лет назад. Нет таких данных, но можно как-то это вот понять?
Да, во-первых, вот еще интересный момент, который необходимо упомянуть, что сейчас показано, что употребление орудий, которая наблюдалась в лаборатории, это не артефакт содержания в неволе, там какого-то развивающего
это воспитания. Это не результат того, что орудие подкладывал человек животным, которые содержатся там в питомниках.
Да. Дело в том, что сейчас показано, что и в природных условиях и шимпанзе, и оранги, и гориллы употребляют орудие. Причем про горилл это было неизвестно еще, вот еще года три назад я студентам говорила, что, вот знаете, вот нет еще данных, нет. В неволе, пожалуйста, а в природе нет. Просто, как говорится, не было необходимости. Но опять-таки благодаря тому, что этология тоже не стоит на месте.
А ведутся наблюдения видеокамерами.
Современные, вот с 60-х годов этологи перешли к систематическим десятилетиями наблюдениям за определенной там группой, популяцией в неволе. Это касается не только вот Гудл, великий Гудл, который всем известен, и многих других приматологов, наблюдавших за человекообразными обезьянами. Сейчас масса таких исследований на самых разных видах животных. И благодаря этому наше представление о реальном репертуаре поведения вот разных видов совершенно, ну, радикальнейшим образом расширяется и дополняется. Так вот, в природе все антропоиды орудия употребляют.
Было ли это раньше или нет, мы не знаем.
Ну, мы не знаем этого и можем только гадать, но почему бы им не употреблять эти орудия и там сколько-то тысяч лет назад.
А вот была очень интересная недавно статья «Археологические исследования стоянки шимпанзе» вот, в парке Таи, это в Африке, там шимпанзе колят орехи при помощи камней. И эти под одними и теми же деревьями эти камни раскалываются в процессе работы. И вот эти обломки камней, которыми шимпанзе кололи орехи, археологи выкопали под одним деревом, и возраст этих обломков там несколько тысяч лет. То есть они в течение тысячелетия этим занимались, вот этой популяцией.
Ну и потом, спасибо, это я еще не видела этого, это вот замечательное подтверждение того, что жизнь заставляла, орехи-то всегда росли, и всегда они были, извините, трудными для добывания. Там же есть еще наковальни, валуны, в которых уже такие углубления, которые говорят о том, что они используются в течение очень долгого времени. А потом мозг, ведь, собственно, ну, мозг шимпанзе обеспечивает такой уровень когнитивной деятельности, который, я думаю, что тут никаких даже сомнений быть не могло. Но ведь, кстати, вот это раскалывание орехов, соседние популяции одни раскалывают, другие не раскалывают. И вот почему-то одним надо, другим не надо. Но никаких препятствий к тому, чтобы использовать это давным-давно, я не вижу.
Зоя Александровна, а вот в книге Надежды Николаевны, о которой мы говорили, «Дитя шимпанзе и дитя человека», есть и такая глава «Условный язык жестов и звуков шимпанзе». Вот это тоже одна из тем, которые сейчас активно исследуются, язык животных. Вот существует ли он?
Ну, эта тема, прямо скажем, не для пятиминутного разговора. Язык животных существует. Он существует у всех животных, но это не то, что язык человека. Языки животных – это конкретные, довольно узкоспециализированные коммуникативные системы, состоящие из ограниченного определенных категорий, которые не обладают свойством продуктивности, то есть, ну, определенный набор знаков, да?
То есть они не могут создать новые знаки,
они не могут, они практически не создают новые. То есть есть какие-то колебания, но вот в пределах определенного такого узкого набора. И языки животных не способны, эта информация о внутреннем состоянии, отражении внутреннего состояния, информация о том, что происходит здесь и сейчас. Никаких реальных элементов символического языка и передачи информации о прошлом и будущем в естественных языках животных, ну, реально не обнаружено. Есть какие-то, есть наметочки слабенькие, но, опять же, у антропоидов вот их колоссальный мозг создает основы для того, что Северцев называл потенциальной психикой. Широкие возможности, так сказать, реагировать и в разных ситуациях. Не просто отрабатывать, это не поведение высших животных, не набор генетически запрограммированных, отработанных отбором программ, а определенная высота организации, которая позволяет им быстро реагировать в разных ситуациях, или быстро обучаться, или проявлять различные формы мышления. И поэтому вот благодаря различным разного рода исследованиям показано, что современные антропоиды могут в определенных условиях могут усваивать зачатки, ну, такой языка-посредника, нечто похожее, построенное как человеческий язык, по тем же законам, но выраженные либо жестами, как язык глухонемых, либо значками на клавиатуре компьютера. В этом плане можно аккуратно, не преувеличивая, сказать, что способности антропоидов в этом плане сопоставимы со способностью двухлетних детей. То есть это как бы, вот один из психологов говорил, что это некие семена. Так же, как язык двухлетних детей, это еще не язык, это, так сказать, это зачатки языка, потом взрыв, и начинается действительно развитие. Вот у шимпанзе есть что-то похожее на эти семена, на зачатки, из которых у детей развивается нормальный язык, а шимпанзе, вот обученные, сколько, вот сейчас уже, ну, первая шимпанзиха Оша легендарная, она вот умерла в прошлом году. И вот сколько бы они ни жили, десятки лет, вот за этот уровень они уже не выходят. Надежда Николаевна описала условный язык, ну, то есть Йони реагировал на команды достаточно, ну, десяток команд, он знал названия каких-то предметов, и даже он выражал собственные пожелания какими-то жестами, там, гримасами, звуками, но Надежда Николаевна подчеркивает, что это все не выходило за пределы вот первой сигнальной системы, и ничего похожего на вот эти семена, на зачатки человеческого языка она у Йони не обнаружила. Ну, и вот здесь это еще одна, так сказать, точка роста. Кстати, психологи американские, которые занимаются этой проблемой, все они прекрасно знают и цитируют ее работы. И, собственно, подготовка обезьян ведется, вот этот метод воспитания в семье детенышей антропоидов, вот он взят как бы, и все, кто этим занимается, всегда цитируют и вспоминают Надежду Николаевну.
О творческом наследии Надежды Ладыгиной-Коц с профессором биологического факультета МГУ Зоей Зориной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.